30-х годов 20 века физики предполагали, что кроме видимого вещества, составляющего галактики, звезды и планеты, существует еще неизвестная материя, которая очень сильно влияет на развитие Вселенной. Несколько лет назад ученые объявили, что существование этой материи практически доказано. О роли темной энергии и темной материи во Вселенной рассказывает доктор физико-математических наук, профессор Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Вячеслав Муханов. Вопросы ему задает Александр Костинский.
Мы обычно состоим из барионов, протонов, нейтронов и так далее, других химических элементов. Звезды тоже состоят из обычного вещества. Но было найдено, что обычное вещество составляет только 5% полной энергии или полного объема количества материи во Вселенной. Первые, так сказать, указания на существование темной материи были получены из суперновой, по-моему, 99 или 98 год. И если бы, в принципе, были только эти наблюдения или измерения, ну, я не уверен, что я на 100% верил бы в существование этой темной энергии. Есть нечто темное во Вселенной. 95%, да, 95% всего во Вселенной это нечто темное, что мы еще не видели. Из этих 95% темного есть как минимум две темные не силы, а две темные компоненты. Одна из них то, что называется темная материя, а другая называется темная энергия. Чем отличается темная материя от темной энергии? Темная материя – это что-то, что может образовывать скопление. И она, в принципе, вот эта вот темная материя сначала организует такие огромные гравитационные ямы, в которые проваливается барионное вещество, потом оно начинает светиться, и мы видим галактики. А это всего 25% вещества, полного вещества во Вселенной. А еще 70% это то, что называют темная энергия. И эта темная энергия однородно распределена во всей Вселенной. У нее плотность не варьируется из одного места в другое. Мало того, эта темная энергия, она не ведет к обычной гравитации, она ведет как бы к антигравитации. То, что было на ранней стадии. И вот то, что мы сейчас видим, как бы это начало второй стадии инфляции. Но если первая стадия инфляции, когда гравитация действовала как антигравитация, это вещь понятна, то почему сейчас начинается вторая стадия инфляции, это вещь абсолютно мистическая, и происхождение этой темной энергии, оно достаточно непонятно.
То есть я просто хочу сказать, что не так давно было открыто, что Вселенная-то наша не просто расширяется, а расширяется с ускорением, как будто ее кто-то расталкивает.
Да.
Что очень странно, просто потому что в большом масштабе действуют только силы гравитации.
И вот сейчас вот то, что есть, да, это все относится к масштабам, которые миллиарды световых лет.
И так вот у нас известно, что Вселенная стала расширяться с ускорением.
Но самая потрясающая вещь, что в принципе вот открытие этой темной энергии, оно тоже подтвердило как бы существование стадии ускоренного расширения в прошлом. Если мы предположим, что была стадия ускоренного расширения в прошлом, то количество энергии, полное количество энергии сегодня фиксировано. И вот, скажем, в течение длительного времени люди, когда они не знали о существовании темной энергии, они ставили под сомнение вот эту стадию существования ускоренного расширения в прошлом, потому что количества энергии не хватало. И когда эта темная энергия была открыта, все просто пришло в полное соответствие с тем, что было предсказано. Мы видели 5% барионов, скажем. Люди всегда, уже с 30-х годах подразумевали, что есть какая-то темная материя, потому что для того, чтобы объяснить вот эти вот скопления, это нужно было сделать. Значит, эта темная материя, как люди думали вначале, ну, может быть, какие-то мелкие звезды, какие-то барионы. Но вот сейчас стало ясно, что та темная материя, не путайтесь с энергией, да, мы про энергию сейчас еще через одну минуту поговорим. Та темная материя, которая есть, не может быть барионами. Почему? Это стало ясно, опять же, из наблюдения, вот этой вот точной картины, флуктуации реликтового излучения, этой вот точной фотографии Вселенной. 100 000 лет. Как лучше сказать, старая или молодая, я не знаю, для Вселенной это молода, наверное.
Возраст.
И, в принципе, вот из этой полной картины, и плюс еще из данных по количеству разных легких элементов гелия, дейтерия во Вселенной, которое было тоже измерено, мы знаем, что барионов много быть не может. что барионов не больше, чем 5%. Поэтому эта оставшаяся темная материя, она должна образовывать неоднородности, в которые потом падают барионы, но она не может быть сама барионами. И, скорее всего, это какие-нибудь тяжелые элементарные частицы, которые еще не видели. И делаются невероятные усилия для того, чтобы открыть эти частицы. Более того, я думаю, что в течение ближайших 10 лет, и даже, вот скажем, с помощью ускорителя LHC. Тоже, LHC тоже поможет это сделать, потом есть много других экспериментов, эти частицы будут открыты и идентифицированы. Также недавно, сейчас будет планироваться эксперимент, в январе запускается GLAST эксперимент, но это 25% еще вещества, плюс остается 70% вот этого вот вещества с загадочной, отрицательным, эффективным давлением, которое дает антигравитацию. А его происхождение и о том, чем это обусловлено, темная энергия, мы имеем гораздо меньше сегодня представлений, чем о темной материи, про которую мы что-то все же можем предполагать. Это то, что называют, можно назвать космологической постоянной. Может быть, ответил за эту темную энергию, которую Эйнштейн ввел в 1916 году, и про которую он потом сказал, что это была величайшая ошибка его жизни. Это была великая догадка. И это то, что называется вакуум. Вакуум тоже, в принципе, может иметь энергию. И вот эта вот однородная энергия, в принципе, она взаимодействует с нами только гравитационно. Мы видим эту энергию по этому разбеганию галактик, которые как бы ускоряются или эффективно расталкиваются этой энергией. И расталкиваются так, что они со временем набирают все больше и больше скорости. Как я сказал, что при расширении гравитация пытается затормозить расширяющийся шар. А вот эта вот энергия, наоборот, старается его ускорить. То есть на шар действуют какие-то силы, которые, как бы, так сказать, увеличивают скорость частиц в нем и расталкивают вещество в нем. Причем эта скорость его расширения увеличивается, увеличивается и увеличивается.
Но это когда рассматривали решение Фридмана, рассматривали будущее Вселенной, то было как бы таких три сценария. Был первый сценарий, это сценарий печки, что, например, Вселенная расширяется, но ее масса большая, и она в конце концов остановится расширение, и потом она опять стянется в точку, и все там, ну, опять будет горячим. Второй сценарий был, все уравновешено, оно будет расширяться и выйдет на какой-то стационар. И третий сценарий был, что все будет бесконечно расширяться. Судя по тому, что вы говорите, новые результаты говорят о том, что Вселенная будет бесконечно расширяться.
Бесконечно расширяться и выйдет на стационар. Она фактически вышла уже на стационар. Вот одна из трех моделей Фридмана, та модель, которая самая простая и которую он, как бы, так сказать, пропустил в своем математическом рассмотрении, она была сделана Эйнштейн-де-Ситтером с нулевой пространственной кривизной, она фактически была предсказана инфляцией и подтверждена. Но она подтверждена только внутри наблюдаемого куска Вселенной. То, что мы видим, поскольку Вселенная существовала 13 миллиардов лет, мы можем жить в огромной Вселенной, но мы не видим все. Мы видим только расстояние, которое свет может пройти за это время. А Вселенная может быть гораздо-гораздо дальше. И вот согласно современным представлениям, или лучше сказать, такой аппроксимации того, что сейчас измерено продление, логическое продолжение того, что мы сейчас видим, Вселенная в огромных масштабах должна стать опять сильно неоднородной, и это расширение должно продолжаться где-то вечно. И где-то есть области, где происходит инфляция, которая рождает новые жизни и так далее и тому подобное. Но это уже метафизически. Вот это вот то, что называется natural philosophy. Да. Это можно будет проверить только если бы мы жили еще там, скажем, миллиард миллиардов лет или что-то в этом роде. Вот это можно было бы проверить. В противном случае непосредственных экспериментальных проверок того, что происходит очень далеко от нас, невозможно.
То есть это логика, это логика, распространение, да. Только логики. То есть
это логика, но это еще не факт. Да. Факт – это то, что мы видим сегодня. И, к счастью, так сказать, вот, понимаете, как я вам уже сказал, космология в течение длительного времени была чем-то вроде археологии. Это та наука, когда на основе того, что мы имеем сейчас, мы пытаемся восстановить прошлое. Значит, это восстановление неоднозначно, тем более используя так называемые скудные, достаточно наблюдательные данные. Это не эксперимент, потому что мы не можем создать еще одну Вселенную.
И посмотреть.
И посмотреть. Поэтому, скажем, люди, которые занимались физикой элементарных частиц, все это серьезно не рассматривали, и это считалось областью спекуляций. За последние 25 лет произошел колоссальный прогресс, когда космология превратилась в экспериментальную науку. Превратилась в науку, когда на основе простых идей о прошлом Вселенной стало возможным сделать предсказание о том, что мы сегодня можем увидеть суперточно. Экспериментов по измерению вот этих флуктуаций реликтового излучения. И самая потрясающая вещь заключается в том, что наше подозрение о том, что произошло в прошлом, что было ответственно за большой взрыв, подтверждается сегодня невероятным образом. Это кажется фантастикой.
Да, это кажется фантастикой, и это же позволяет тогда уже от археологии к футурологии перейти. Если бы мы могли заглянуть за горизонт света, который до нас доходит, чего мы не можем сделать, да, то оказалось бы, что Вселенная сильно неоднородна.
Да.
С профессором Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Вячеславом Мухановым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.